по обвинению.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. После годичного перерыва, он был связан с нашими личными с Андреем этическими обстоятельствами, мы продолжаем наш цикл. Сегодняшний герой – Александр Галич. Прежде всего, Андрей, давайте традиционно сформулируем, почему мы выбрали этого героя.
Но я бы сказал немножко по-другому. Я бы, наверное, до конца своих дней думал, почему бы мы его не выбрали, если бы мы его не выбрали. Александр Галич – один из тех людей, который, с моей точки зрения, показывает своим примером процесс появления, развития, ну и в данном случае трагического завершения, развития инакомыслия в человеке. Александр Галич до определенного момента его жизни был абсолютно преуспевающим. С моей точки зрения, и я базирую эту точку зрения, я никогда не встречался с Галичем, на воспоминаниях и на фактах его биографии, в общем, даже, судя по всему, не очень приятным советским писателем, драматургом, киносценаристом. Таких мы видели много. Человек небесталантный, который поставил свой талант на службу, ну, по крайней мере, не протестовал своим талантом против того, чтобы он был поставлен на службу существующей власти. Если мы забудем фамилию Галич, забудем его биографию, забудем все, а просто скажем, драматург, получивший премию КГБ, у кого могут быть сомнения в том, что это за человек? И вдруг в какую-то секунду все меняется. Мы будем говорить о том, как все изменилось, но все изменилось практически мгновенно. И из преуспевающего, богатого, очень успешного бон-вивана советской литературы он становится чуть ли не знаменосцем, как бы мы сейчас сказали, протестного движения. Изгоем, трагически погибшим буквально через 3 года после того, как он был выгнан за пределы страны. Александр Галич, парадоксальная и очень непонятная судьба.
Облака, облака, не спеша плыву, как кино, а я цыпленок ем табака. Я коньячку принял 0,5 кило, а я цыпленка ем табака. Я коньячку принял 0,5 кило. Облака плывут бабаками, не спеша плывут облака. Им тепло, небось, облакам. А я продрог насквозь на века. Я подковой мерз санный след, в лед, что я кайлом ковырял. Ведь недаром я 20 лет протрубил по тем лагерям. До сих пор в глазах снега наст, до сих пор в ушах шмона гам. Эй, подайте же мне ананас. И коньячку еще 200 грамм. Облака плывут, облака, в Нивый край плывут, Колыму. И не нужен им адвокат, им амнистию ни к чему. Облака плывут на восход, и мне пенсии. Облака плывут, облака, в Милый край плывут, в Колыму. И не нужен им адвокат, и на месте ни к чему. Я и сам живу первый сорт, 20 лет как день разменяв. Я в пивной сижу, словно лорд. И даже зубы есть у меня. Облака плывут на восход, им не пенсии, ни хлопот, а мне четвертый перевод и 23-го перевод. И по этим дням, как и я, полстраны сидит в кабаках. И нашей памятью те края облака плыву, облака. И нашей памятью те края облака плыву, облака.
Давайте для начала познакомимся с его биографией, причем именно с советской частью биографии, дойдем, так сказать, до государственных границ, а потом поговорим и о том, что случилось с Александром Галичем в эмиграции. Александр Аркадьевич Галич, настоящая фамилия Гинзбург, родился 19 октября 1918 года в Екатеринославе, ныне Днепропетровск, так что недавно исполнилось 95 лет со дня его рождения. Галич – поэт, сценарист, драматург, исполнитель собственных песен. Его отец Арон Самойлович Гинзбург – экономист. Мать Фейга Борисовна Векслер работала в консерватории. Дед Самуил Гинзбург был педиатром. Дядя – литературовед Лев Самойлович Гинзбург. Младший брат Галича – кинооператор Валерий Гинзбург. Не знаю, сыграла ли интеллигентность семьи свою роль в выборе Галичем своей нравственно-гражданской позиции. Гадкие утята ведь есть везде. С 23-го года семья Гинзбургов живет в Москве. И опять значило ли что-то для Галича место, где они жили? Дом Веневитиного в Кривоколенном переулке. Здесь Пушкин впервые читал свою трагедию «Борис Годунов». А Пушкин для Галича – бог. В 32-м году Галич впервые напечатался. Стихотворение «Мир в рупоре» появилось в «Пионерской правде». Подпись – Александр Гинзбург. После 9 класса Галич почти одновременно поступил и в Литературный институт имени Горького, и в оперно-драматическую студию Станиславского. Литературный институт Галич вскоре бросил, а через 3 года оставил и оперно-драматическую студию. В 39-м он перешел в театр-студию Арбузова и Плучика. В феврале 40-го студия дебютировала спектаклем «Город на заре» с коллективным авторством. Одним из авторов пьесы стал Галич. Это был его дебют в драматургии. От военной службы Галич был освобожден из-за врожденного порока сердца. И этот факт, и 3 последующих инфаркта стали, вероятно, решающими, когда в роковой декабрьский день в Париже в 77-м его ударит током. Люди со здоровым сердцем чаще всего выстаивают. В Ташкенте Галич познакомился с актрисой Валентиной Архангельской. В браке с ней появилась дочь Александра, домашнее имя Алена, которая много помогла нам с Андреем Гавриловым при подготовке этой программы, за что мы ее сердечно благодарим. В послевоенные десятилетия Александр Аркадьевич пишет множество пьес и киносценариев. Назову некоторые. «Улица мальчиков», «Вас вызывает Таймыр» в соавторстве с Исаевым, «Пути, которые мы выбираем» или «Под счастливой звездой», «Походный марш» или «За час до рассвета», «Пароход зовут Орленок», «Много ли человеку надо», «Верные друзья» опять совместно с Исаевым, «На 7 ветрах», «Дайте жалобную книгу», «Государственный преступник», «Третья молодость», «Бегущая по волнам». Это была в самом кратком изложении биография нашего сегодняшнего героя. А я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Александр Галич. Андрей, а вы когда впервые услышали этого певца, этого исполнителя? И что именно вы услышали? И чем заинтересовались?
Вы знаете, я думаю, что как большинство, подавляющее большинство советских людей, я услышал его в очень раннем возрасте, не подозревая о том, кто автор тех песен, которые неслись с экрана. Потому что он не только писал сценарии к своим кинофильмам, но он часто писал музыку, а если не музыку ко всему фильму, то, по крайней мере, песни к фильму. Вот я вам предлагаю послушать песню, которую... Все наше поколение распевало, ну, не в младенческом, но, тем не менее, в раннешкольном возрасте, и абсолютно не подозревая, что автор у нее Александр Галич, и уж тем более не подозревая, что когда-нибудь это имя будет произноситься совсем по-другому.
Отрубили трубачи тревогу, всем по форме к бою снаряжен. Собирался в дальнюю дорогу комсомольский сводный батальон. До свидания, мама, не горюй, на прощание сына поцелуй. До свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути. Прощай, края родные, звезда победы нам свети. До свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути.
До свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути.
Все, что с детства мы храним и любим, никогда врагу не отдадим. Лучше сложим головы в бою мы, защищая родину свою. До свидания, мама, не горюй, на прощание сына поцелуй. До свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути. Прощай, края родные, звезда победы нам свети. До свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути.
Но это было, так сказать, неосознанное знакомство с Галичем. Я помню, как я в детстве засматривался фильмами по его сценариям, будь то «Государственный преступник» или «Вас вызывает Таймыр». И, конечно, очень многие... смотрели эти фильмы, и очень мало кто, по крайней мере, людей моего возраста, в то время обращал внимание на фамилию автора сценария. Я думаю, на самом деле, конечно, вы спрашивали не это. Ваш вопрос, очевидно, означает, когда я впервые услышал те песни, которые в итоге и сделали славу Галича, и которые привели его вот к той жизни, которую он то ли добровольно избрал, то ли к которой его толкнула судьба.
Конечно, конечно, именно этим я и интересовался.
Вы знаете, как ни странно, первая песня Галича, что я услышал, была песня «Облака». Это была какая-то катушка, найденная мною у родителей. У них была сборная катушка бардов, песня вот начала 60-х годов, ну, может быть, чуть-чуть ближе к середине. И вот среди прочих авторов, прочих исполнителей, прочих песен, повторяю, это была сборная мешанина, там была песня «Облака». Фамилии не было, объявления, кто поет, не было, была только сама песня. И я помню, она меня поразила настолько, что я разбирал тогда мне не совсем понятные слова. Я смог разобрать все, несмотря на помехи, шумы. Это, конечно, была не первая копия, а третья, пятая, там, десятая. И эта песня меня поразила. Вот это было самое-самое первое. Уже то, что потом все пели у костров в школах на капустниках, а именно про Маляров и Стопняка и теорию относительности, для меня пришло позже. Хотя, конечно, в биографии Галича и для более продвинутых людей или для людей с большими связями в мире Магиздата эта песня появилась раньше. Я думаю, что вы ее помните, Иван, но все-таки я бы хотел дать ее послушать. Это 1962 год. Вторая или третья песня Александра Галича, написанные не для официального сценария или официальной пьесы, а для домашних концертов и для Магиздата, про Маляров и Стопняка и теорию относительности.
Чувствуем с напарником, ну и ну, ноги прямо ватные, все в дыму. Чувствуем, нуждаемся в отдыхе, что это нехорошее в воздухе. Взяли Жигулевского и Дубника, Третьим пригласили стопника, приняли, добавили еще раза. Тут нам стопник открыл глаза на ужасную историю про Москву и про Париж. Как наши физики проспорили ихним физикам пари, ихним физикам пари. Все теперь на шарике в косе вскочь, шиворот на выворот на бекрень. И что мы с вами думаем? День, ночь. А что мы с вами думаем? Ночь, день. И рубают финики лапари, а в сахаре снегами в проворот. И догады физики на пари раскрутили шарик наоборот. И там, где полюс был, там тропки, а где Нью-Йорк, Нахичевань. А что мы люди, а не бобики, им на это начихать, им на это начихать. Рассказал нам все это истопник, вижу, мой напарник, ну, прямо сник. Раз такое дело, горя огнем, больше мы малярничать не пойдем. Взяли в поликлинике бюллетень, нам башку работаю не морочь. И что ж тут за работа, если ночью день, а потом обратно не день, а ночь. И я при всей квалификации тут возможен перекос, ведь все ж таки радиация, а не просто купорос, а не просто купорос. Пятую неделю я хожу больной, пятую неделю я не сплю с женой. Тоже и напарник мой плачется, дескать, он отравленный начисто. И лечусь столичною, лично я, чтобы мне с ума не стронуться. И стопник сказал, что столичная очень хороша от стронция. И то я верю, а то не верится, что минует та беда. А шарик вертится и вертится, и все время не туда.
Андрей, вот вы объяснили, когда вы впервые услышали на этой родительской, запрещенным образом подслушанной вами, катушке, а когда Галич начал писать песни неофициальные, вот для, так сказать, для собственного пользования, для квартирников?
Ну, официально считается, что первой подобной песней была песня «Леночка», написанная в 1958 году ночью в поезде, если не ошибаюсь, «Красная стрела». Галич ехал к своему другу, писателю Юрию Герману, и, вспомнив, что он обещал ему привести песню, вот сел и написал песню «Леночка». Честно говоря, я не думаю, что правильно говорить, что это была вот первая песня, написанная, как вы сказали, для внутреннего пользования, да? Во-первых, потому что я не уверен, что Галич предполагал, что эта песня будет для внутреннего пользования. По-моему, он ее вез как песню для чего-то, для какой-то то ли постановки, то ли сценария, то ли чего-то подобного. Просто она никуда не вошла и осталась только у него в памяти поначалу. Но еще до этого, в начале 50-х годов, в середине, он сочинял и пел песни под гитару, чуть-чуть стилизуя их или под военные песни, или под вагонные песни, или под блатные песни, что, в общем, не очень отличается от вагонных. Но он никогда их не публиковал, после этого их тексты, насколько мне известно, никогда не включал в сборники и никогда не пел их снова. Эти опыты так и остались незафиксированными, судя по всему, это были именно стилизации. Если что-то и сохранилось в более позднем исполнении, в более поздней записи, то чисто случайно. А так, «Леночка», после этого «Промалеров и стопника и теория относительности» и песня «Закон природы», которую почему-то у нас обычно относят к песням безобидным, беззубым, шаловливым и так далее. Но в отличие от песни «Промалеров» и теории относительности, «Закон природы», с моей точки зрения, это первая политическая песня Галича, потому что фразу «Если все шагают в ногу, мост обрушивается», я думаю, сам Галич понимал, что этой фразой он ушел в сторону от безобидных песен под гитару, от безобидной туристической, бардовской, какой угодно романтики, и пошел совершенно другим путем.
Ай, два, левый, правый, три, четыре, левый, правый, ай, два, три, счастливый 2-3. Отправлен взвод в ночной дозор приказом короля. Выводит взвод тамбур-мажор, тра-ля-ля-ля-ля. И горожане, перечьте жен, не лезьте с дуру на рожон. Выводит взвод тамбур-мажор, тра-ля-ля-ля. Пусть в бою труслив, как заяц, и деньжат всегда в обрез, но зато какой красавец! Черт возьми, какой красавец, какой на вид храбрец. Ай, два, левый, правый, три, четыре, левый, правый, ай, два, три, левый, два, три. Проходит пост при свете звезд, дрожит под ним земля. Выходит пост на чертов мост, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Щеканя шаг при свете звезд, на чертов мост выходит пост. Раскачавшись, рухнул мост, тра-ля-ля-ля. Целый взвод слезнули воды, как корова языком, потому что у природы есть такой закон природы, колебательный закон. Ай, два, левый, правый, три, четыре, левый, правый, ай, два, три, левый, два, три. Давно в музей отправлен трон, не стало короля, но существует тот закон, тра-ля-ля-ля-ля-ля. И кто с законом не знаком, пусть учит срочно тот закон. Он очень важен, тот закон, тра-ля-ля-ля. Повторяйте же на дорогу не для кружева словца, а поверьте ей же Богу, если все шагают в ногу, мост обрушивается. Ай, два, левый, правый, три, четыре, правый, левый. Ай, два, три. Пусть каждый шагает как хочет.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Александр Галич. Андрей, ну а что же побудило Александра Аркадьевича сделать вот этот самый шаг в сторону?
Вот это, наверное, самый сложный вопрос. К тому времени, как он написал даже «Закон природы», в общем, самое начало его песенной карьеры, хотя никакой карьеры там не было, скорее песенной судьбы, он, можно сказать, уже 30 лет как печатался. Потому что, если вы помните, его первая публикация была 23 мая 1932 года в «Пионерской правде». 30 лет он печатался, 30 лет он получал деньги за свое творчество. Его пьесы пользовались огромным успехом, его сценарии пользовались большим успехом тоже, по ним снимались очень популярные фильмы. Даже не стоит перечислять их, пускай кто хочет, посмотрит в интернете. Почему он сделал шаг в сторону? Существует очень распространенная точка зрения, что в чем-то это было реакцией на обиду, которую он испытал тогда, когда его пьеса «Матросская тишина», написанная в 1958 году и отданная «Современнику», который только-только зарождался, театру «Современник», по просьбе актеров, по просьбе режиссера, ну, в общем, по просьбе вот этого театра, вдруг для него совершенно неожиданно была запрещена. Мне представляется, что какой-то элемент обиды, конечно, остался, но я абсолютно не согласен с точки зрения, что вот именно это и стало побудительным мотивом, именно благодаря этому он и стал петь свои протестные песни. А вот если бы пьесу разрешили, тогда вот, мол, все было бы хорошо. Я не думаю, что это так. Я думаю, что он относился к тем людям, у которых отвращение к чудовищной пошлости вокруг, к чудовищному вранью вокруг, к обману всего и всех, к несбывшимся надеждам, которые тонули в этой оттепели, как в грязи. Вот это все настолько было отвратительно его существу, его естеству, что он начал такое писать. Он не стал, насколько мне известно, писать протестные романы, протестные повести, протестные рассказы. Это было не его. Его был совершенно другой жанр. И, как мы увидим, этот жанр был выбран очень удачно, потому что он мгновенно доносился до миллионов людей. Маг-издат, как мне представляется, до сих пор до конца не изученное явление, и изучить его довольно сложно, потому что магнитофонная пленка еще более непрочный, как оказалось, материал, чем бумага или папиросная бумага для самиздата. Так вот, маг-издат, он мгновенно проникал повсюду. Это в чем-то была замена интернета или торрентом, с которых сейчас скачивают музыку молодых исполнителей. Сегодня был концерт где-нибудь в Челябинске, через 2-3 дня уже в Москве ходили копии этих записей. Но это уже результат, это уже распространение продукта творчества. Повторяю, мы так и не знаем, что же именно его подтолкнуло к тому, что от своего привычного, так сказать, амплуа, он вдруг, сделав шаг в сторону, перешел к совершенно другим вещам. Тем более, что, насколько мне известно, он практически не встречался в то время с лидерами протестного движения. Намного позже он познакомился с Сахаровым и, по-моему, вообще виделся с ним чуть ли не один или два раза. Он не виделся с очень многими фигурами диссидентского движения, которые сделали славу диссидентскому движению. Он шел откуда-то от другого. И вот мне это очень ценно, потому что, казалось бы, ну вот возьмите песню про истопника, которую мы только что прослушали. Ну почему было бы советской власти ее не разрешить? Ну почему было нельзя в каком-нибудь капустнике, в голубом огоньке, где угодно, не дать Галичу ее вспомнить? Он бы вполне возможно остался бы вот таким, нельзя сказать беззубым, но не очень острозубым певцом-сатириком. Были же неплохие советские сатирики, правда? Но, наверное, советская власть не могла бы быть советской властью, если бы не давила все, что хоть на шаг уходило в сторону от главного генерального курса. Советская власть не простила Галичу то, что вместо песен типа «Верные друзья» или «До свидания, мама, не горюй» он написал «Леночку», где вывел ЦК КПСС. Так нельзя произносить главный и всем народом любимый орган советского управления. Он спел песню про пьяниц, что тоже как-то, в общем, было странно. Надо было все-таки заставить его замолчать. Как мы видим, результат немножечко другой. Советской власти нет, а песни Галича мы слушаем.
Я только хотел, Андрей, вставить маленькую поправку к тому, что вы сказали о его, как вы выразились, неблизости к лидерам правозащитного движения. Все-таки Александр Аркадьевич был членом-корреспондентом, как указывается, Комитета прав человека в СССР. Это вторая правозащитная организация после инициативной группы по защите прав человека в СССР, которая возникла в нашей стране. И основателями комитета были Валерий Челидзе, Андрей Сахаров, Андрей Твердохлебов, а позднее в этот Комитет прав человека в СССР вошли Игорь Шафаревич, Григорий Подъепольский, Александр Есенин-Вольпин, Борис Цукерман и адвокат Софья Калистратова. Это совсем уж нельзя сказать, что это неизвестные люди или не лидеры. Как раз на этом раннем этапе правозащитного движения это наиболее яркие фигуры.
Галич... Иван, я прошу прощения. Да. Я говорил о начале его песенного творчества.
Ах,
о начале. Про то, что не они повлияли на появление этих песен. Наоборот, благодаря этим песням он позже пришел к этому. А вот сказать, что он пришел, посмотрел на Твердохлебова или Сахарова и вдруг решил написать песню «Ночной дозор», вот такого не было.
Нет, тут я с вами
полностью... Я это имел в виду.
Конечно, я с вами полностью согласен. Он пришел в этот Комитет прав человека по тем же моральным соображениям, конечно, по каким и все остальные в него пришли. Андрей, я думаю, что пора нам обратиться к тем песням Галича, которые как раз и показывают его... так сказать, во всей красе, во всей правозащитной своей, моральной, интеллигентской красе. И я думаю, что такой песни мы должны выбрать, если вы не против, песню памяти Пастернака.
Да, здесь тем более интересно, что песня памяти Пастернака была исполнена Галичем на его единственном в его жизни публичном песенном выступлении в СССР. Это был 1968 год, это был вольный град, академгородок в Новосибирске, клуб
то ли интеграл, то ли под интегралом. Потому что в последнее время, раньше его все время называли под интегралом, в последнее время стали появляться статьи, где клуб называется просто интеграл. Неважно, это было на фестивале в Новосибирске. Галич вышел, и несмотря на то, что организаторы и другие участники фестиваля вроде бы договорились не дразнить власть и петь песни более-менее спокойные, «Любовь туманы», «Туристический рюкзак», он в свое выступление включил песню «Памяти Пастернака». Сразу хочу сказать, что это очень интересная песня тем, что в ней Галич явно сделал из, несмотря на то, что у нее есть точный исторический повод, у нее есть эпиграф, который привязывает события песни к чуть ли не к определенному числу. Но, тем не менее, это не точное изложение того, что было. Давайте мы сейчас послушаем песню, а потом я скажу, какие там есть интересные неточности.
«Память Пастернака». Правление литературного фонда извещает о смерти писателя, члена Литфонда Бориса Леонидовича Пастернака, последовавшего на 70-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни, выражает соболезнования семье покойного. Единственное появившееся в прессе сообщение о смерти Бориса Леонидовича. Разобрали венки на веники, на полчасика погрустнели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И терзали Шопена лавухи, и торжественно шло прощание. Он не мылил петли в Елабуге, и с ума не сходил сучанин. Даже киевские письменники на поминки его поспели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И не то, чтобы с кем-то за 40, ровно 70, возраст смертный, и не просто какой-то пасынок, член Литфонда, усопший смертный. Ах, осыпались я лапы елочьи, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели. Мело-мело по всей земле, во все пределы, свеча горела на столе. Нет, никакая не свеча. Горела люстра, очки на морде палача. Сверкали шустро, а зал взирал, а зал скучал. Мели Емеля, ведь ни в тюрьму, ни в сучан, ни к высшей мере, и ни к зерному венцу колесованием. А как поленом по лицу голосованием, и кто-то с пьяну вопрошал, за что, кого там, и кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, вот и смолкли клевета и споры, словно взят у вечности отгул. А над гробом встали мародеры и несут почетный караул.
Это была песня «Памяти Пастернака», впервые исполненная Галичем на единственном в его жизни открытом песенном выступлении в СССР.
Андрей, вы обещали сказать о тех неточностях, которые есть у Александра Аркадьевича.
Но самая вопиющая неточность. Он не мог не знать, кто играл на похоронах Пастернака. Никаких лабухов, которые терзали Шопена, там не было. Там был не Гаусс, там был Рихтер, там была Мария Юдина. Я долго думал, почему он это сделал, для чего. Я даже не стану разделять изумление моей уважаемой Лидии Корнеевны Чуковской, кто такие украинские письменники и откуда они там взялись. Я думаю, что он пытался использовать повод похороны Пастернака, отпевания Пастернака, как угодно это называйте, символом того, как вообще умирали художники и как их хоронила советская власть. Даже те друзья, которые провожали человека в последний путь, все равно всегда знали, что в определенных случаях среди толпы плакальщиков есть те, которые наблюдают, те, которые записывают, кто что сказал, те, которым все равно, что было, те, которые также ржали над анекдотом или жрали бутерброды, как и те, которые при жизни увольняли. Вот только этим я могу объяснить вот вкравшиеся какие-то непонятности этого дела. Кстати, Лидия Корнеевна так и не простила Галичу вот этих лабухов. Насколько я знаю, до конца дней она считала, что он так сделать не имел права.
Ну да, мне кажется, что Галич просто тот шабаш, который устроила власть, то страшное гавканье и тявканье. Помните, Пастернак же опасался выходить вечером на улицу у себя там в Переделкино, а он был огромный любитель этих вечерних и утренних прогулок по лесу и у воды и так далее. Так вот, этот шабаш он просто переместил на время после его смерти, на время отпевания и поминание его. Но шабаш-то был, и в этом смысле Галич образно остается, так сказать, в рамках правдивости.
Да, конечно.
Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Александр Галич. Шестьдесят восьмой год в судьбе Галича был вообще из ряда вон выходящим. Помимо участия в Бардовском фестивале, он написал «Петербургский романс», возможно, самую известную свою песню. Причем, когда написал, между вторжением советских танков в Чехословакию и выходом группы смельчаков на Красную площадь. Воистину блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Вот как сам Александр Аркадьевич рассказывал об этом в программе «Радио Свобода», вышедшей в эфир 14 сентября 1975-го.
В августе 1968 года я жил в Дубне вместе с режиссером Донским, с которым мы работали над сценарием о Шаляпине. И в эту гостиницу, где мы жили, на 2-3 дня приехали мои близкие, очень московские друзья, приехали, чтобы передохнуть от московской суеты. В день 21 августа они рано утром ворвались ко мне в номер и сказали: «Слушай, произошло непоправимое». Я быстро оделся, взял свой транзисторный приемник, и мы вместе с друзьями моими ушли в лесок неподалеку от гостиницы. Сидели, пытались ловить что-нибудь, какое-нибудь известие. Но, как в таких торжественных случаях говорит диктор Левитан, работали все глушилки Советского Союза. Вот работали все глушилки Советского Союза, и ничего мы услышать не могли, пока уже много часов спустя не наткнулись на какую-то английскую радиостанцию и узнали, что все, о чем нам сообщили, все правда. В этот же день мои друзья уехали в Москву. А я как-то быстро, с маху, просто за 2 часа написал песню под названием «Петербургский романс», которая, казалось бы, прямого отношения к событиям, которые произошли, не имела. Но где-то подспудно я почему-то именно вот в этот день написал именно эту песню. А дальше действительно произошло нечто удивительное. Числа 23-го я продолжал жить в Дубне, а мои друзья, как я уже сказал, уехали в Москву. Числа 23-го у них собрались их знакомые, родственники. Сидели на кухне, как-то принято в Москве. И мой друг достал мое стихотворение. Тогда оно еще не было песней, а было просто стихотворением. И прочел это стихотворение присутствующим. А присутствовал, среди прочих, Павел Литвинов. И Павел Литвинов, прослушав эту песню, особенно когда дошло дело до строчек, там будут такие строчки, и все так же, не проще, век наш пробует нас, можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час, Павел Литвинов усмехнулся и сказал: «Актуальная песня». И никто не понял, что он имел этим в виду. Через два дня, 25 августа, семь человек, которых, имена которых вы знаете, вышли на Красную площадь, развернув плакаты «Свободу Чехословакии! За вашу и нашу свободу!» Семь человек эти были арестованы и отбыли потом соответствующие сроки в тюрьмах, лагерях, в ссылке. Я был в тот день, когда вернулся из ссылки Павел Литвинов. Я пришел к нему, поцеловал его. Вместе с ним была Наташа Горбаневская в этот день, был Виктор Файнберг, был Вадим Делане, и я им спел эту песню. Быть бы мне поспокойней, не казаться, а быть. Здесь мосты, словно кони, по ночам на дыбы. Здесь всегда по квадрату, на рассвете полки от синода к сенату. Как четыре строки здесь над винной стойкой, над пожаром зари наколдовано столько, набормодано столько, наколдовано столько, набормодано столько, что пойди, повтори все земные печали были в этом краю. Вот и платим молчанием за причастность свою. Мальчишки были без усы, прапоры и корнеты. Мальчишки были безумны, к чему им мои советы? Лечиться бы им, лечиться, на кислые ездить воды. Они ж по ночам отчизна, тираны, заря свободы. Полковник я, а не прапор. Я в битвах сражался стойко, и весь их щенячий табор не мнился игрой, и только я повторял тираны, и я восклицал свободу. Под пламенные тирады мы пили вино, как воду. И в то роковое утро отнюдь не угрозой чести казалось, куда как мудро себя объявить в отъезде. Зачем же потом случилось, что меркнет копейкой ржавой всей славы моей лучинность пред солнечной ихней славой? Болят к непогоде раны, уныло проходят годы. Но я же кричал, тираны, и славил зарю свободы. Повторяется шепот, повторяем следы. Никого еще опыт не спасал от беды. О, доколе, доколе, и не здесь, а везде будут клоттовы кони подчиняться узде. И все так же не проще, век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час, где стоят по квадрату. В ожидание полки от синода к сенату. Как четыре строки.
Александр Галич. Песни с комментариями. Мюнхенская студия «Свободы», 14 сентября 1975 года. Последние годы Галича в Москве были исполнены большой напряженности. Охота на волка возрастала с каждым следующим песенным и гражданским поступком Александра Аркадьевича. В 1968 году он работает совместно с Марком Донским над сценарием о Федоре Шаляпине. Сценарий отвергнут. В 1969-м запускает совместно с Яковом Сегелем фильм «Самый последний выстрел». Фильм был установлен на стадии натурных съемок. 1970-й год. В прокате идет фильм «Вас вызывает Таймыр». Из титров вырезают фамилию Галича. В ту пору Валентин Николаевич Плучик решил пригласить Галича, как своего бывшего ученика по студии, выступить с песнями для актеров театра «Сатиры», который он тогда возглавлял, по случаю какого-то праздника на Капустнике, куда зрители вообще не допускались. Галич с радостью согласился. Самодельное объявление было вывешено во внутреннем помещении театра, куда посторонние, в том числе зрители, не допускались. Но даже этот сугубо внутренний концерт был категорически запрещен властями. Плучику позвонили из Министерства культуры и потребовали отменить выступление Галича. 71-й год, 29 декабря, исключение из Союза писателей. Вот как описывает этот день биограф Галича Владимир Батшев. 29 декабря собрался секретариат Московской писательской организации, чтобы исключить Галича из состава писателей, отнять у писателя само писательское звание. Но однажды в дубовой ложе я, поставленный на правёж, вдруг такие увидел рожи, пострашней карнавальных рож. Решение вынесено заранее, и Галич не сомневался в нем, но на побоище пришел. Шли последние дни декабря, последние дни года. Вокруг веселая и оживленная предновогодняя суетня. В здании Центрального дома литераторов было шумно, людно. В малом зале шла бойкая торговля. Писатели снабжались снедью к праздничному столу. В ресторане устанавливали елку, развешивали цветочные и электрические гирлянды. А вверху, в комнате номер 8, дубовый зал, шло заседание секретариата Московского отделения Союза советских писателей. И вопрос на повестке дня стоял один-единственный – об исключении писателя Галича Александра Аркадьевича из членов Союза советских писателей за несоответствие его, Галича, высокому званию члена данного союза. «Страшные и забавные фигуры, — продолжает Владимир Батшев, — окружали его». Ни медведи, ни львы, ни лисы, ни кикимора и сова. Были лица почти как лица и почти как слова. Слова. Галич сидел в удобном кресле, курил и с интересом слушал, словно говорили не о нем. Обвинял Галича еще один бывший. «Ах, как все время забываю, что бывших не бывает», — замечает Владимир Батшев. Чекист Аркадий Васильев, тот самый, что выступал общественным обвинителем на процессе Синявского и Даниэля в связях с сионистами, в дружбе с антисемитами и заигрывании с церковниками. Верещали что-то обличительное, и эти ничтожества — Луконины, Медниковы, Стряхнины, Тельпуговы — за квадратным столом по кругу в ореоле моей вины — все твердили они друг другу, что они друг другу верны. Выступал и бывший учитель Галича по театральной студии Арбузов. Арбузов вел себя необыкновенно подло, продолжает Владимир Батшев. Он припомнил Галичу и выступление против него во времена фронтового театра, и фразу о литературном мародерстве на генеральной репетиции «Города на заре» в 1957 году. Арбузов процитировал стихи Галича из песни «Облака». «Я подковы вмерз в санный след, в лед, что я кайлом ковырял, ведь недаром я 20 лет протрубил по тем лагерям». «Но я же знаю Галича с 40-го года!» — патетически восклицал Арбузов. «Я же прекрасно знаю, что он никогда не сидел!» Правильно, Алексей Николаевич? Не сидел. Вот если бы сидел и мстил, это, вашему пониманию, было бы еще доступно. А вот так, просто, взваливать на себя чужую беду, класть живот за други своя, что за чушь? Хотелось крикнуть Галичу, но он не крикнул. Я цитировал биографа Галича Владимира Батшева. 1972 год, 17 февраля, исключение из Союза кинематографистов. Лето 72-го. Принял крещение у отца Александра Меня. 25 июня 74-го. Покинул СССР.
Вы знаете, Иван, параллельно с песнями типа «Памяти Пастернака», там «Ночной дозор» или другие песни, которые теперь, я чуть было не сказал, мы знаем наизусть, и вдруг подумал, что, к сожалению, это неправильная была бы фраза. Нас, которые знают наизусть, становится, наверное, не больше, а все-таки меньше. Но неважно. Так вот, параллельно с этой своей жизнью Галич еще мог продолжать жизнь советского драматурга, советского поэта, советского сценариста. Но и это начало меняться. И особенно четко это видно, если вы помните, был такой фильм, он назывался «Бегущая по волнам», экранизация Грина. Фильм заканчивался. Фильм, кстати, очень неплохой. Он как-то немножко сейчас, по-моему, забыт, но напрасно. Наверное, его не мешало бы пересмотреть. Фильм заканчивается песней Галича, которая официально называется «Вторая песня Шута», песня из кинофильма «Бегущая по волнам». Эта песня сохранилась только на фонограмме фильма. И вот мы сейчас послушаем ее, как она звучит. Посмотрите, как это отличается от «До свидания, мама, не горюй».
Все наладится, образуется, так что незачем зря тревожиться. Все безумные образумятся, все итоги непременно подытожатся. Были громы, глад, были бедствия. Будут тишь да гладь благоденствия. Ах, благоденствия! Все наладится, образуется, виноватые станут судьями. Что забудется, то забудется, сказки сказками, будни буднями. Все наладится, образуется, никаких тревог не останется, и покуда не наказуется, безнаказанно и мирно будем стариться.
Это была песня, вторая песня Шута из кинофильма «Бегущая по волнам». Видите, даже в официальном творчестве, в официальных песнях уже начали проскакивать нотки, которым место, скорее, все-таки в магиздате. Прекрасная песня, ничего не скажешь. И, по-моему, совершенно незаслуженно забытая. Мне жаль, что Галич ее не пел на концертах.
Ну вот, Андрей, а сейчас уже подошло время прощаться. Это был первый разговор об Александре Галиче в программе «Алфавит инакомыслия» на волнах Радио Свобода. Над выпуском «Алфавита инакомыслия» работали режиссер Илья Бобчинецкий и ведущие Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Мы прощаемся до следующей программы, которая будет в большей степени посвящена Галичу-изгнаннику.
Значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работают. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
«Время свободы. План на неделю».
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».